Это прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. Друзья, еще раз всех приветствую. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Также пишите нам, если у вас есть комментарии, вопросы, в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Со мной на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Главные новости к этой минуте давайте с вами вместе пообсуждаем, прокомментируем, так или иначе. Новостей достаточно большое количество. Украина применила отравляющие вещества против российских военных. Вот об этом сообщает Министерство обороны России. Речь идет про Запорожскую область. После одного из заданий, да, вот какая информация есть, военные вернулись и были отправлены в госпиталь с признаками отравления. В результате обследования в организмах обнаружили отравляющее вещество ботулотоксин типа Б. После этого еще специалисты из Санкт-Петербурга также провели дополнительный анализ, который подтвердил предварительный диагноз. В связи с чем Россия скоро направит в Организацию по запрещению химического оружия доказательства химического терроризма со стороны Киева. Вы знаете, какой у меня здесь возникает вопрос, Богдан Анатольевич, когда мы в текущих ситуациях отправим подобные доказательства. В наши доказательства кто-то будет верить, ну и какие выводы будут тогда делаться международным сообществом?
Вы знаете, я так понимаю, что мы отправляем эти доказательства в ОЗХО не столько для этой организации или там для западной публики, для большей части западной публики, сколько для самих себя. В принципе, мы...
Чтобы доказать, правильно? Да.
Не то чтобы доказать, чтобы продемонстрировать очередной раз, на что способна украинская сторона. Естественно, ОЗХО – это организация, так же, как, в принципе, и все международные организации, Amnesty International, Human Rights Watch, или там даже Мировая организация здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения, прошу прощения, они очень сильно зависят от своих спонсоров. А очень часто это люди, которые имеют определенные политические взгляды и определенные отношения к нашей стране, чаще всего негативные. Поэтому, естественно, что все это будет как мертвому припарке. Последние 8 лет ОБСЕ постоянно фиксировало нарушения с украинской стороны. Там господин Хук, по-моему, присутствовал, признавал даже как-то чуть ли не на камеру, что да, украинцы нарушают. Сколько раз ВСУ обстреливали там специальную мониторинговую миссию и так далее.
Да, давайте вспомним Amnesty International, да, публиковали доклад, оправдывались свой доклад.
Это самый свежий. Но там дело в том, что там все эти нарушения копились 8 лет. 8 лет копились нарушения ВСУ. И это привело хоть к каким-нибудь санкциям против Украины, хоть к символическим. Никаким, абсолютно.
Поэтому... Спустя, может быть, какое-то время, когда уже завершится спецоперация, понятное дело, там еще вопрос, как именно, не во времени. То есть все равно...
Дело в том, насколько изменится существующий миропорядок. Вот если он изменится, и влияние России усилится, увеличится влияние России, тогда наше мнение будут учитывать, с ним будут считаться. А так апеллировать, скажите, а почему Косово можно отделять от Югославии, да еще и при этом наносить по ней 2 месяца бомбовые удары? А почему Донецкая республика не может самостоятельно отделиться, хотя там прошел плебисцит или Крым, допустим? Потому что что позволено...
Потому что дела России.
Нас считают, себя считают Юпитерами, нас считают быками в этом плане. Поэтому я думаю, что, конечно, мы можем все это фиксировать обязательно, документировать.
Думаю, что не можем, а нужно в любом случае.
Конечно, необходимо все это сохранять там и так далее, чтобы потом когда-нибудь это можно было предъявить на действительно объективном суде, которому фактически Россия должна принудить всех остальных. Это не значит, что кого-то мы... в смысле разобьем в пух и прах, уничтожим полностью, но заставить с нами считаться мы в этом плане обязаны. Но, конечно, для меня это очень большое удивление, что против российских вооруженных сил применили отравляющие вещества. Это может свидетельствовать как о том, что Украине сняли запреты на применение вообще чего бы то ни было. Была бы ядерная бомба или грязная, применили бы. Фактически Запорожская АЭС происходит. А второе, это то, что, очевидно, ситуация на фронтах там действительно плохая. И это очень хорошо понимают в Киеве, поэтому начинают применять те виды вооружений, от применения которых воздерживались. Я напомню, например, что в гитлеровской Германии было достаточно большое количество отравляющих веществ, но их так и не применили до самого окончания войны в 1945 году. Так что здесь, в принципе, вот киевское руководство, ну, пошло даже дальше, чем гитлеровское руководство в 40-е годы во время Великой Отечественной. Ну вот здесь я думаю, что нужно готовиться к другим ударам. То есть мне, например, знакомые с фронтов говорили о том, что там применяют фосфорный боеприпас, применяют термитные боеприпасы, там магниевая такая начинка.
Ну, соответственно, которая... получается, применение тех или иных веществ – это не первый подобный случай, и, к сожалению, наверное...
Не совсем это я хотел сказать. Я хотел сказать, что применяют запрещенные виды вооружений. Угу. Фосфорные бомбы, например, это не отравляющие вещества. Просто ее невозможно потушить, она сгорает. Плоть сгорает человеческая и так далее. Термитное то же самое.
А вот по поводу ботулотоксина типа Б мы можем что-то с вами сказать? Который сейчас обнаружили.
Я, конечно, предпочел бы, чтобы об этом говорили.
Хорошо, специалисты, давайте военные. Специалисты, да, военные тогда скажут.
Специалисты из войск РХБЗ. Вот. Но меня вот это, вот, я же говорю, поражает. Почему сам факт применения химического оружия? Угу. А что будет применяться в следующий раз? А может быть, будут применяться ракеты Атак-МС и будут бить вообще из-под Одессы, будут бить по Крыму, вот из тех же Хаймарсов, там, допустим. А может, будут бить по российской территории вглубь там, и так далее. А может быть, применят массово какие-то другие отравляющие вещества, не знаю, например, зальют аммиаком какую-нибудь низину, где будет находиться там подразделение или населенный пункт, а потом в этом обвинят Россию. Аммиак – это, в принципе, вполне себе такое отравляющее вещество, которое убивает запросто, но, с другой стороны, оно массово применяется в народном хозяйстве. Помните, вот все смеялись, что украинцы обстреляли какой-то пивной завод в одном из
подъездов? Да, было.
И там была утечка аммиака. Вот. Аммиак, он просто применяется в холодильных установках. Вообще он много где применяется.
Не, ну одно дело применять его именно, скажем так, профессионально по конкретным критериям, да, в определенных бытовых целях, а вот совершенно
да,
другое...
Но я имел в виду, что где-то могут храниться емкости с аммиаком именно для применения в народном хозяйстве в больших объемах.
Вот вы это имеете в виду?
Конечно. Угу. Вспомните, что взрывались чаны с серной кислотой, например, там и так далее. Кстати, вот хороший тоже пример. Ведь серную кислоту взрывали, там другие химикалии. Ну, как-нибудь на это отреагировала УЗХО? Серная кислота
нет,
это
конечно,
менее
нет.
страшное вещество, чем ботулотоксин.
Но, тем не менее, Россия будет эти доказательства предоставлять. Это действительно нужно. И, помимо этого, Россия проводит дополнительные расследования. Тоже Министерство обороны об этом сообщает. Расследование по поводу отравления боевыми, тоже отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Вот по последним сообщениям он вроде как на поправку пошел.
Ну да, да. Но вообще, вот, в принципе, отравить человека, это довольно дорогое удовольствие, потому что, ну, если, конечно, ему там не подкупили каких-то людей, которые рядом с ним, или не заставили, я не знаю, обычно и то, и другое применяют, вот, то обычно, вот, скажем, чтобы через тактильный просто контакт человека отравить, это нужно очень дорогостоящие мероприятия проводить. Вот так, например, ликвидировали Хаттаба, полевого командира, uh-huh. который воевал на Кавказе. Ему отправили, точнее, перехватили письмо, которое ему отправили, по-моему, родственники из Саудовской Аравии. Его обработали и пустили дальше. И вот, как говорил один из специалистов, достаточно было знать, что просто он это письмо получил и вскрыл руками. Uh-huh. Вот все, можно было с этого момента считать, что он уже ликвидирован. Он действительно 2 недели умирал, но вот я просто боюсь, что в отношении Сальдо применили тоже какое-то такое...
Давайте пожелаем ему здоровья, да, чтобы он все-таки пошел на поправку и надеюсь, что без каких-то серьезных последствий. Для здоровья, насколько это возможно, конечно, тоже. Вот,
я думаю, что здесь-то на самом деле это как бы не украинские технологии, потому что, по-моему, у Украины таких технологий нет. Uh-huh. Да и денег таких тоже нет. Uh-huh. Это, скорее всего, работали какие-то другие специалисты, которые, вероятно, относятся к другим странам, так я скажу.
Угу. Богдан Анатольевич, я на самом деле, знаете, у меня такая была параллель и ассоциация все равно, когда, пусть это и другая история, но я к вопросу отношения организации по запрещению химического оружия. Да-да-да. Вот небезызвестные случаи, господин Навальный, когда вот якобы было отравление, ведь сколько было новостей, криков и вообще вот просьб, а докажите, сколько было обвинений как раз раз-таки в сторону России там, без доказательств, но вот тогда почему-то это всех очень сильно волновало. Применение или же... неприменение запрещенных...
Нет, вы поймите правильно, что украинская сторона, она не отрицает, что Сальдо отравлена, и что Гура расстрелян там, и так далее. Они говорят наоборот, вот мы так всех будем убивать, это хорошо, прекрасно, и вообще, и даже Запорожскую АЭС мы взорвем, там какой-то... Господи, как же его зовут? Назар Приходько, кстати. Угу. Да, Назар Приходько, брат певицы Анастасии Приходько, которая парадоксально представляла Россию на Евровидении там сколько-то лет назад. Он же что, он до чего дописался? Ну, ничего страшного, если взорвут Запорожскую АЭС. Ну, будет немножко больше радиации.
Угу, я родился в 80-х. Вот по поводу Запорожской АЭС. Давайте поговорим. Ведь здесь мы понимаем, что провокации продолжаются. Вот 19 августа, к счастью, удалось предотвратить очередную провокацию на АЭС со стороны Киева. Об этом сообщает член Главного совета администрации региона Владимир Рогов. Вот. Но, понятное дело, что, как опять же Владимир Рогов говорит, нет никаких сомнений, что киевские власти будут и дальше провоцировать, пытаться осуществить какие-то новые обстрелы. Что при этом, вы знаете, парадоксально, какие сообщения приходят из Великобритании, что утечка радиации на Запорожскую АЭС автоматически будет восприниматься как нападение на НАТО. Внимание. Вот об этом член парламента Великобритании говорит.
Ну, тогда он должен срочно объявить Зеленскому войну и сказать, что тот развязывает войну против НАТО. Я так это понимаю по логике.
Но так нет, ведь Россия будет обвинять, да, если будет такая утечка.
Понятно. Но это говорит о том, что все, видимо, и в Британии, и в США, и в Киеве уже поняли, что пусть спецвоенная операция идет не с теми темпами, но она неизбежна. Вот как лавина, которая идет, все равно она, может быть, медленнее идет, чем считается, но она дойдет до конца. И поэтому надо принимать какие-то чрезвычайные, экстренные меры, сверхмеры, которые не предполагались, для того, чтобы, соответственно, эту лавину как-то остановить. Хозяина лавины заставить остановиться. Это и атаки на Запорожскую АЭС, и применение химического оружия, и новые поставки, возможные поставки ракет, которые будут бить на значительно большее расстояние, чем 70 километров до Хаймарсов, я имею в виду. Там же некоторые ракеты бьют на 500 километров. А вот представьте, из Черниговской области 500 километров такой радиус, куда она может попасть. А если это будут ракеты с какими-то носителями, с тем же химическим оружием, например. А если это будет 6 ракет, 12 ракет. Поэтому, конечно, очевидно, что это чрезвычайные меры, к которым пытается прибегнуть Запад, в той войне, которую он фактически ведет руками Украины, телом Украины и с помощью Украины, на территории Украины против России. Поэтому я убежден, что мы должны сейчас ждать каких-то вот очередных, ну, довольно...
Еще более серьезных провокаций, да?
Конечно, конечно. Я думаю, что сейчас, скорее всего, могут последовать хотя бы символические удары по Крыму. Ну, вот мы видим уже, что там 2-3 беспилотника.
Давайте вот расскажем о том, что в том числе сегодня произошло, да, инцидент с дроном, который упал на штаб Черноморского флота Севастополе.
Но он был сбит, этот дрон был сбит. Да, в принципе, дрон-то это, конечно, вот и есть та символическая атака, потому что он не может нести на себе много каких-то взрывчатых веществ. Но дело в том, что возможности для того, чтобы просто, хотя бы даже пусть и перехваченный, но нанести удар по Крыму у украинской армии с помощью Запада есть и могут появиться.
Мы потому знаем, что туда поставляют вот то оружие, да, вооружение, которое, ну, способно это сделать.
Да, совершенно верно. Мы, в принципе, мы можем не знать ни о качестве, ни о количестве этих вооружений. Ну вот говорили о ракетах «Гарпун». Вот, скажем, пишут в средствах массовой информации, российских, вот, что мы же не знаем, сколько этих гарпунов туда поставили вот, на Украину. Из-под Одессы они теоретически до западного побережья Крыма достать могут. А мы не знаем, поставили туда или нет ракеты «Атак МС», например, вот эти самые дальнобойные для «Хаймарс».
Не, ну это, конечно, мы не знаем. Это мы не знаем таких деталей, да.
Конечно, не знаем. Может случиться так, что в результате, допустим, окажется, что их поставили из Польши. Вот Польша сыграла роль такого хаба.
Вот. Богдан Анатольевич, предлагаю буквально через несколько секунд продолжить. Небольшая пауза в эфире «Радио Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Продолжаем обсуждать главные новости, которые сейчас мелькают и вообще активно существуют, активно тоже обсуждаются в средствах массовой информации. Мне в этом помогает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Друзья, если у вас есть какие-то свои вопросы, то подключайтесь к нашей беседе, звоните по номеру 8-495-95-95-91-2 или пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-33-11. А вот еще по поводу Севастополя. Богдан Анатольевич, у меня, знаете, такой вопрос. Ну вот сейчас комментирует эту ситуацию губернатор Севастополя. И он говорит о том, что цель данного происшествия – это психологическое воздействие, ну и создание информационного повода. А вы знаете, у меня вопрос на фоне вообще, если мы посмотрим всего того, что сейчас происходит, да, какое количество новостей приходит каждый день, действительно оказывает необходимое психологическое воздействие данное сообщение? Или все-таки уже, знаете, некий иммунитет, к сожалению, вырабатывается, и ты, ну, не срабатывает это психологическое воздействие на тебя?
Ну, иммунитет, конечно, вырабатывается, но, с другой стороны, каждый раз повышается уровень вот этого...
Тревоги, да, некой?
Фактора угрозы, тревоги, конечно. Но если просто обстрелы там, допустим, через какое-то время в Донецке там, например, даже дети переставали уже через какое-то время пригибаться или просто точно знали, что, а, это мина летит, это снаряд, а не туда полетит, ну, в тот район не в наш, так что можно спокойно. То если тут существует угроза радиоактивного заражения местности, там в радиусе 200-300 километров, я не знаю, еще непонятно какого масштаба. Если существует угроза применения отравляющих боевых веществ, или же, например, собственно, сейчас еще курортный сезон в Крыму вообще-то, или на там
да, много туристов.
Ракетных ударов, ударов по кораблям, как по судам гражданским, например, по военным кораблям и так далее, то это, конечно, вносит довольно сильную нервозность. Но это и есть повышение ставок. То, что сейчас происходит, означает, что Запад повышает ставки в этой игре. Угу. Он их повысил. Если будут повышаться еще больше, значит, будут поставляться какие-то еще больше поле, скажем так, другого качества вооружения. Возможно, что в другом количестве.
Вот. И к этому Богдан Анатольевич, нужно быть готовыми. А вот да? Как вам кажется, а наши граждане, ну, в том числе туристы, кто отдыхает сейчас в Крыму, может быть, вы, кстати говоря, вы не ездили в Крым?
Нет,
в этом году нет. Я тоже, вот, к сожалению, в этом году как-то не доехала, хотя очень люблю там отдыхать. Но как думаете, мы психологически справляемся как раз-таки с этим давлением? Вот как мы можем это оценить?
Ну, доверие к армии достаточно высокое и к системам ПВО тоже. Но, знаете, есть такая вещь, как прощупывание систем ПВО.
Угу. Когда и сейчас это и происходит, да?
Да, потом, собственно, просто проводят телеметрию систем ПВО, но после этого можно нанести удар в уязвимых местах и так далее. Даже если... Или можно перенапрячь систему ПВО там и так далее. Ну вот просто пример, что авиабаза Хмеймим в Сирии, она же была атакована тоже беспилотниками. Ее обстреливали из минометов там и так далее. То есть каждый раз были какие-то новые неожиданные вызовы, к которым, на самом деле, мы были не очень-то готовы. И в данной ситуации здесь тоже может последовать какой-то неожиданный, какой-то достаточно эффективный удар. Я просто напомню, что ведь и на Украине все эти офицеры, все эти военнослужащие, они же учились по тем же самым уставам, что и мы здесь, в России.
Это... Ну, конечно, история-то одна, прошла одна.
Да, конечно, конечно. То есть они знают, какие мы применяем приемы, мы знаем, какие могут они применять приемы. Но при этом за ними еще стоит весь Запад. Это другие типы вооружений, это разведка всех этих стран. Это космическая разведка, там, скажем, аэрофотосъемка, там космическая съемка и так далее. Это радиолокационное обнаружение, самолеты ДРЛО, которые там баражируют над Румынией. Это беспилотники Global Hawk и так далее. Угу. Это много чего другого, то, что мы, в принципе, сейчас должны учитывать. Но самое главное, это то, что там, на Западе, идут на повышение ставок. Нам не идут на уступки. Нам не предлагают, на самом деле, переговоры.
А вот давайте по поводу Запада немного поговорим. В частности, в литовскую Клайпеду, да, в город, зашел корабль морской пехоты США. Если внимательно читать вот описание этого события, то тут официальная церемония, значит, встречи этого корабля. Что на корабле? Ну, большое количество всего перечисляется, в том числе вооружение, пушки, системы ближнего боя для противодействия угрозам со стороны, значит, низколетающих самолетов. Как мы должны, вот насколько мы должны тревожиться, то, что вот так вот в Литве встречают корабль морской пехоты США, и вот этот, в принципе, заход корабля американского, о чем свидетельствует?
В этом абсолютно ничего неожиданного нет, вообще ничего. Когда я бывал в странах Балтии, ну или Прибалтики, правильнее по-русски так, старомоднее, зато правильнее. Так вот, там, в принципе, уже на протяжении последнего десятилетия и больше, там все эти страны их перестраивали исключительно под военные нужды. Ну, например, там разбирали железные дороги, которые вели вот как бы из этих стран в прибалтийских, в центр России, то есть когда они были частью Советского Союза, и строили их вдоль побережья от Литвы до Эстонии. Для чего? Для того, чтобы можно было перебрасывать быстро военную технику. Там ликвидировали гражданские причалы, превращали их в военные. Ну, зачем это делалось раньше, вот на протяжении последних 10 лет? То есть она вся перестраивалась исключительно как военный плацдарм. Весь смысл Прибалтики – это быть военным плацдармом, это быть аэродромом, портом, авианосцем, если можно так сказать, и так далее. Это то же самое, что сейчас, чем сейчас для нас является Крым. Крым – это ведь всегда он имел значение именно чисто военное, потом уже курортное. Это непотопляемый авианосец. Это база Черноморского флота, это база различных средств, которые позволяют контролировать до половины Средиземного моря. Все, что там плавает, ныряет, летает и так далее. Точно так же и Прибалтика. Прибалтика – это определенный плацдарм НАТО, который всегда имел именно военное значение. Там всегда были военные корабли, я их всегда наблюдал сам там в портах. Шведские в том числе. Вот сейчас Швеция уже вступает в НАТО. Ну, вот они тоже туда
приходят. Ну да, в процессе, да.
Друг к другу приезжали там латвийские, в Литву, литовские власти.
Ну хорошо, значит, это не тот повод для какого-то уж точно серьезного беспокойства. А вот смотрите, какие эмоции у нас с вами должно вызывать следующее сообщение, что Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекции по договору о стратегических наступательных вооружениях. Это посольство в Вашингтоне сообщает. Ну то есть пытаются возобновить, получается, некое сотрудничество.
Я не верю, честно говоря, во все эти договоры, я не верю. Нет ни одного договора, который бы выполнили США. Те договоры, которые им не нравились, они просто как бы ломали, они из них выходили, и все. Вот, договор ПАПРО, например, это стратегический договор вообще-то. Это договор практически о взаимном ненападении. Ну что, США взяли, из него вышли.
Ну и к тому же договариваться, наверное, так можно очень долго, даже если действительно такие договоренности о возобновлении работы там идут, то, мне кажется, все равно.
Единственное, что здесь приходит в голову, это то, что, во-первых, США таким образом как бы мягко дают понять, что, ребята, мы, конечно, с вами сейчас на ринге и будем друг другу бить жестко морду, вот, там, вплоть, ну, может быть, там, до смерти одного из сражающихся, но вот ядерное оружие мы применять не будем, вот. А второе, ну это слабая надежда, я думаю, что это, конечно, очень маловероятно, на то, что Россия вдруг как бы согласится и подпишет договор об ограничении этой ценовой тримал. Ну а вдруг?
Подождем, посмотрим с вами вместе.
Кто-то там, скажем, да, вот шепнет, и действительно там руководство решит, что да, действительно, нам нужно подписать, чтобы там снизить риски и так далее. Вот. Так что на самом деле это, мне кажется, вот только вот этот имеет смысл, не более.
Богдан Анатольевич, позвольте завершить нашу с вами беседу. Как я бы все-таки отметила, может быть, какой-то более позитивной новостью, да, или которая какую-то усмешку, улыбку, ну, что-то такое более позитивное будет у нас вызывать. Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил обещал провести расследование действий вооруженных сил страны на предмет позитивной дискриминации. То есть что? Теперь якобы, да, в СМИ появилась такая информация, что ВВС Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин новобранцев, а больше, значит, берут женщин, этнические меньшинства. Вот.
Это, в принципе, я считаю, что вполне может быть правдой. Почему? Потому что я помню, как это, в принципе, не смешно. Мигранты десятилетиями насиловали британских белых девочек, а все обращения в полицию были безрезультатными. Почему? Потому что полицейские боялись обвинений в расизме, и поэтому они не арестовывали вот этих вот насильников.
Да вы что?
Да, посмотрите в поисковике. Город Лоутон, по-моему, или Литон, я не помню точно. Но если полиция отказывалась арестовывать насильников только потому, что они не белые, настолько боялась обвинений в расизме, то, безусловно, позитивная дискриминация в Британии есть. Она имеет место быть. 100%.
То есть это не всегда вот так как раз-таки позитивно, как это, да, может быть, предоставляется. Какие-то факты укрываются.
в случае с этими несчастными девочками, безусловно, здесь
конечно,
как бы, да, это не так весело.
Богдан Анатольевич, я вас благодарю за беседу, за то, что нашли время подключиться к нашему эфиру и, собственно говоря, высказать свое мнение, свою позицию и прокомментировать те новости сейчас, которые фигурируют на лентах информагентств. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Всегда рады вашим звонкам, сообщениям и вопросам. Мы всегда эти вопросы пытаемся успеть озвучить в эфире «Радио Спутник», чтобы вы, конечно же, дождались ответа на них. Впереди выпуск новостей, а потом вернемся.